Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон Москва». Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпохи гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагир» на Потапском переулке. В конце 2004 года обсуждалась тема «Глупость». Участвует молодежный АКН Псуй Короленко, он же филолог Павел Леон, переводчик Виктор Голышев, священник Яков Крутов, филолог-античник, поэт и критик, переводчик Григорий Дашевский, умерший в декабре 2013 года. Начало разговора – статья пастора Дитриха Банхёфера о глупости и ее политических обстоятельствах. Признаться, мне захотелось записать программу о глупости после того, как несколько месяцев назад кто-то из моих приятелей прислал мне ссылку на статью, которая так и называлась «О глупости». Автор ее немецкий пастор Дитрих Банхёфер. И эта статья, собственно говоря, одно из писем, написанных им из концлагеря. Это 44-45 год, насколько я помню. И мне всегда казалось, что глупость – это, конечно, порок. И я с большим воодушевлением ухватилась за эту статью, можно сказать. То есть с большим интересом я ее прочла, потому что поняла, что не я одна такая дура. Вот, и что были в истории человечества такие замечательные люди, которые, в общем, как-то посвящали этому предмету часы своего времени и какие-то духовные усилия. И, наверное, первому я слово отдам Григорию Михайловичу Дашевскому, который был переводчиком Банхёфера.
Я хочу сперва про Банхёфера все-таки сказать чуть больше, потому что его не очень хорошо здесь знают, хотя вышло уже его как минимум 3 книги. Я переводил одну из них, не ту, в которой это письмо, эта статья, о которой вы говорите. Та книжка существует под названием «Сопротивление и покорность», и это действительно просто его письма из тюрьмы, еще из берлинской тюрьмы, в которую его посадили в 43-м году, а потом уже после провала заговора 44-го года, к которому он имел отношение, его перевели в концлагерь, где 9 апреля 45-го года его и казнили.
Гриш, давайте только добавим, что заговор был против Гитлера.
Да, заговор, конечно, против Гитлера. Его письма из тюрьмы домой вот составили потом эту книгу, да, и которой дали название «Сопротивление и покорность» уже потом издателям. Кстати, возможно вполне, да, что он был прототипом для героя «17 мгновений весны» пастора Швага. Да, ну, другое дело, что во времени все страшно там смещено. Важно про него знать следующее, что он был один из организаторов, исповедующий церкви немецких лютеран, то есть тех лютеран, которые отказались согласиться или принять расовые гитлеровские законы, перенести их в церковь. Немецкие лютеране в массе своей на это пошли. И вот сперва этот опыт, да, взаимодействия или невозможности взаимодействия с людьми, которые до того были, казалось бы, вполне его собеседниками. Да, и вдруг оказалось, что они все понимают совсем иначе, чем он и его уже близкие друзья. И потом, особенно, когда он уже попал в тюрьму, и где он оказался рядом с людьми нерелигиозными, самых разных взглядов, с которыми тоже надо было находить общий язык. Вот эти ситуации, необходимости и невозможности найти общий язык, они лежат в основе его книг, мыслей, писем того времени. И про глупость он из тюрьмы пишет следующее, думая, конечно, не столько о своих сокамерниках, а о тех, кто тогда в гитлеровской Германии был на свободе, что глупость не природный недостаток, а своего рода уговор бессознательный между человеком и сильной властью, да, сильным давлением на него, что власть оглупляет людей, и люди соглашаются на это оглупление. Да, это такой способ быть послушным, да, способ забыть про то, что ты, если бы самостоятельно думал, знал и видел. И когда ты окажешься внутри вот этой глупости, да, которая фактически является частью твоих отношений с властью, с тобой уже бессмысленно спорить, да, тебя бессмысленно переубеждать. И что замечательно для пастора и богослова, каким он был, что в конце этого рассуждения он пишет, что когда человек попал внутрь этой глупости или впустил ее, вот эту глупость, внутрь себя, не внутреннее освобождение его спасет, а только внешнее. Мы привыкли от пасторов, священников, вообще людей, связанных с религией, ждать рекомендаций в любой ситуации. Внутренне сам переменись, и все будет неплохо, да, все в твоих руках. А он говорил ровно наоборот, да, что пока людей не освободить от этой внешней власти и внешнего давления, да, они останутся глупыми, и разговор с ними будет по-прежнему невозможен.
Спасибо, Григорий Михайлович Дашевский. Я бы хотела только добавить, что, по-моему, в этой статье одна из важных позиций, на которой стоит Бонхоффер, это то, что глупость – это не качество интеллекта, это качество, ну, связанное скорее с некой душевной работой, с ответственностью человека. И я бы хотела отдать слово Якову Гавриловичу Кротову. С христианской точки зрения, как можно комментировать эту статью?
Бонхоффер все-таки богослов, и поэтому он, говоря о том, что, цитирую, в подавляющем большинстве случаев освобождению внутреннему предшествует освобождение внешнее, и пока этого не произошло, мы должны оставить все попытки воздействовать на глупца убеждением, но потом он сразу, даже без видимой логической последовательности, он пишет, цитирую Писание, «Начало мудрости – страх Господень». Писание говорит о том, что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни пред Богом и есть единственное реальное преодоление глупости. Конец цитаты. Так что здесь парадоксальность у него все равно остается, потому что есть загадка человеческой свободы. Когда она дается извне, она ничего не стоит, как правило. А как ее получить изнутри, совершенно непонятно. Я бы только хотел напомнить, что Бонхоффер все-таки не первый богослов, который писал о глупости, потому что в европейской нашей традиции первая классическая книга, Эразм Роттердамский, тоже не гинеколог. Вот, и он в «Похвале глупости» как раз с горечью пишет о том, что богословы в презрении зарабатывают плохо, ими питаются клопы, а всякие идиоты, полководцы и короли, наоборот, живут хорошо, и это очень глупо. И глупость этим похваляется. Вопрос в том, почему вдруг у Эразма эта тема всплывает. И, наверное, дело в том, что сама концепция глупости, она просто резко поменялась как раз где-то в веке в 15-м. Глупость в обычной архаической культуре – это противопоставление мудрости как Софии. То есть глупость – это всегда мужчина, это Иван Дурак. А мудрость, ну, мудрость – это женщина, должна уже говорить. Мечта Владимира Соловьева. Мы, начиная с концепции прогресса, мужское патриархальное общество начинает строить идеальный мир, причем очень рациональными средствами. Тогда на первое место выходит глупость как либо неприятие господствующей вот модели поведения. Глупо быть христианином в атеистическом мире. Глупо быть иррациональным в мире рационального. С одной стороны. А с другой стороны, то, чем пишет Бонхоффер, что глупо строить утопию. Глупо. И сталинизм, и нацизм, они строят утопию, и на самом деле это огромная, колоссальная глупость. Но здесь есть неизбывный парадокс, потому что все-таки утопию строили не только Гитлер и Сталин, но строили и богословы, и интеллектуалы. Поэтому здесь какой-то спутанный клубок, в котором очень трудно найти виноватого. Но, видимо, выход не в том, чтобы его искать.
Может быть, Павел Леон и Виктор Петрович попробуют ответить, что же делать умному человеку в мире глупцов? Или, наоборот, что делать дураку с умной властью? Как кому угодно. Паш, пожалуйста.
Мне, как в прошлом преподавателю русской литературы, вспоминается прототипическое произведение об уме и глупости. Это «Горе от ума» Грибоедова. В этом произведении, как сам автор рекомендовал своего героя как единственного умного персонажа на 25 глупцов. Таким образом, позволяет представить себе, что он задумал своего главного героя умным. Однако же большинство критиков, прочитавших эту комедию еще до того, как она была поставлена на сцене, в тот в авторитарном обществе благоприятнейший период для художественного произведения, когда оно было запрещено, мы знаем высказывания, например, великого баснописца Ивана Дмитриева о том, что Чацкий не умен, а только умничает. И одно из также прототипических хрестоматийных, знакомых каждому более или менее умному школьнику, слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что в этой пьесе единственное умное лицо – сам автор. То есть Пушкин решительно отказывает в уме герою, который выступает в амплуа умника, потому что умник – это традиционное классицистическое амплуа героя, чаще второстепенного. Но Грибоедов делает этого героя главным героем, и в этом провокационность произведения. Он наделяет Чацкого двумя антагонистами. С одной стороны, это респектабельный московский барин Фамусов, все споры с которым тщательно пережеваны школьной программой и выродились в штампы. А также он ставит противовес ему женщину. В общем-то, ее зовут София, да? То есть, в принципе, это, по-видимому, не может не быть аллюзией на божественную премудрость. И что полностью соответствует модели, которую сейчас упомянул наш коллега, потому что умный человек – мужчина, но он глупая женщина, но умный в кавычках. Потому что многое роднит Чацкого с представителями филистерского общества, с которым он вроде бы на словах борется.
А что именно, Павел, что, вот что его роднит с представителями этого общества?
Прежде всего, это неспособность учитывать мнение собеседника. Прежде всего, это неспособность слушать. Неспособность получить извне освобождение, если угодно. Прежде всего, не слушает то, что говорит ему достаточно умный герой Фамусов. И, с другой стороны, Чацкий совсем не слушает, что говорит ему Софья. А самое главное, что она ему говорит, что он не очень далеко ушел от филистерского общества, которое он разоблачает. Идеи, которые он несет, соответствуют определенной политической конъюнктуре. Он выступает в политическом амплуа нонконформиста, бунтаря. Тем самым он условно наделяется остротой политического сознания, политическим умом. Но как только он попадает в свой малый круг жизни, как только ему приходится говорить о любви, да и не только о любви, а, собственно, об уме и глупости, один из самых классических разговоров об уме и глупости в русской литературе происходит в первом явлении третьего действия комедии, когда Чацкий находится наедине с Софией и пытается с ней вместе раздать ярлыки, кто умный, кто дурак. И здесь она несколько раз его ловит, и сам герой попадает в безумцы и глупцы. А если говорить о Бонхёфере в этой связи, то освобождение извне, вероятно, все-таки Бонхёфер мог иметь в виду и общение с живым Богом, поскольку для него это реальнейшая реальность. И освобождение извне – это освобождение через контакт с живым Богом. Подобно тому, как говорится, что ничего не станет человеком, пока Бог не захочет. Инстанция другого, инстанция внешняя, о которой говорит Бонхёфер, это то, что называется кругом, возможно, Бог. Бог может прийти и через людей. Бог может прийти через какую-нибудь книгу. Через чтение Бонхёфера, например, человек может освободиться. Внутреннее или внешнее будет это освобождение?
После блистательной речи Павла Леона, он же Псой Короленко, я передаю слово Григорию Дашевскому.
Да, первое просто в скобку. В вашем перечислении, Паш, замечательном, откуда может прийти эта чудесная сила, не надо забывать, наряду с книгами Бонхёфера и так далее, армии союзников, с которыми и сам Бонхёфер до посадки в тюрьму, да, старался сотрудничать. Мне кажется, это важная черта вообще, я думаю, нашего общего или русского, как его ни называй, сознания, что мы согласны видеть, скажем, движение или посещение высшей силы в таких нематериальных вещах, а признать, что армии Жукова, Монтгомери и Эйзенхауэра точно так же, как любая книга, могут быть орудием высшей силы, да, нам внутренне трудно, мы как бы не смотрим в эту сторону. А второе тоже и в рамках реплики, да, вот на Пашин замечательный рассказ про «Горе от ума», что мы не только про само, мне кажется, произведение, да, про драму думая, но и вообще про жизнь. Не должны забывать, что главное ведь глупость Чацкого, которую он делает, и почему он глуп и себя ведет так, да? Что он любит Софью. Стендаль говорил, что любовь узнается потому, что человек делает глупости. А главная глупость любви, как знают или думают многие, не видеть, что тебя не любят. Ведь, собственно, Чацкий делает всего одну, мне кажется, базовую глупость. Он не уходит оттуда с первого же появления, поняв, что его уже не любят. Его главная глупость – это пребывание. Пребывание на сцене. И в жизни, отвлекаясь уже от Грибоедова, да, ведь мы очень часто говорим, ну и дурак, что он там был. Или дурак, что он оттуда сразу не ушел. Чаще всего мы говорим это про себя. И мне кажется, это важная черта вообще нашей программы, что подразумевается, что мы говорим про какое-то заведомо чуждое нам качество.
Нисколько,
да?
Нисколько.
Да, вот я хотел про это напомнить, да, что глупость – это, что каждый легко видит в своем прошлом, буквально минуту назад или вчера, да, каждый говорит, какой же я дурак, и это на самом деле ведь не ярлык, которым мы хотим, чтобы нас описали, да? А эта фраза своего рода граница между мной и тем, что я делал секунду назад или год назад.
Спасибо, это был Григорий Дашевский, теперь Виктор Голышев, пожалуйста.
То, что ты говорил, Павел, меня очень обрадовало, потому что я как бы к этой теме со школы не возвращался, но Чацкий мне всегда казался дураком, а Скалозуб и Фамусов наоборот нет. Дело не в том, что он говорит и как он бунтует, а в том, какие он требования предъявляет к людям. Это большой, по-моему, признак глупости. Он хочет, чтобы Софья его любила после того, как он от нее отъехал довольно долго, да? Но человек, который как бы что-то об этом знает, он знает, что это нездоровое поведение, да, если ты кого-то любишь. То, в принципе, есть потребность видеть каждый день, да? И, кроме того, есть какие-то половые дела, которые долго терпеть даму не может, такая созревшая. Это одно.
Во-вторых, то есть это тоже глупость его
стороны. Во-вторых, то, что говорит Фамусов и Скалозуб, мне совершенно не кажется. Там Репетилов, может, действительно дурак, да? Но эти люди, которые живут в определенных рамках, их интеллект соответствует как бы их поведению, да, и их должности. И Скалозуб ни одной глупости не сказал. Даже когда там, говорит, один, глядишь, убит, другой смещен в капрал. Это все нормально, это правда. В этом нет никакой глупости. Я всю жизнь как бы Чацкого за это терпеть не мог, да, потому что он умничает, и он не умный человек. Теперь я хочу немножко отвлечься и сказать, что вот нас, видимо, позвали как, видимо, специалистов по уму. Я себя таким не считаю категорически. Может быть, я как бы другую сторону должен представлять. И поэтому, когда вы мне это сказали, я там минут пять сидел и попытался как бы глупости из собственного опыта извлечь, да. Это, конечно, легче всего искать ее там в посторонних, но я думаю, что это недостоверное знание будет. Только одна реплика насчет того, что народ опять хочет сильной власти. Народ на самом деле умный, он знает, чего он стоит и чего ему надо. Это мое твердое убеждение. В этом состоянии, когда мы видели его при слабой власти, да, он довольно много ошибок наделал тоже. И довольно много мрази пришло наверх. Я имею в виду экономической прежде. Так что я думаю, там он думает животом, может быть, но мне кажется, что он думает правильно. Все-таки ему пока что тут твердая рука нужна. И когда эти были там разговоры сильные про демократию во время перестройки, да, я думаю, что это немножко преждевременно, что и свободу не дарят на самом деле. Свободу человек должен как бы вырабатывать. И к ней надо долго готовиться, да. И пока ты к ней не готов, то надо, чтобы ее тебе как бы какие-то рамки ставили. Не такие, как ставил Сталин там или Гитлер, да, которые, я считаю, тоже были дураками. У меня был спор по поводу этого с одним австрийцем, который сказал, что Гитлер совсем не был дураком. Очень хорошо задним числом рассуждать, когда ты видишь результат. Тогда ты можешь вполне оценить деятельность. В процессе очень трудно говорить о глупости.
«Свобода в клубах. О глупости. Архив 2004 года». Я бы хотела начать с Виктора Петровича Голышева, который приготовил тезисы. Да, да. Тезисы о глупости.
Да. Ну, я говорю, опять исходя из своего опыта. Страшная глупость – это когда человек начинает выступать за пределами того, что он знает или то, что он умеет. Очень просто. Когда ты смотришь теннис, и ты видишь, что человек плохо отбил там мяч, и думаешь, я бы это сделал лучше. На самом деле ты это сделать лучше не можешь. Но во многих интеллектуальных областях происходит это самое. И очень часто мы это просто видим в рецензиях, да, когда начинают советовать писателю, там, куда чего надо поехать. Другой, когда человек не знает, чего он хочет, да, он действует наобум, и это самое страшное, по-моему, что может быть, потому что он как бы и других смущает, и себя смущает. Бисмарк сказал, что только дураки учатся на своем опыте, да, а нормальные люди должны учиться на чужом. К сожалению, это почти невозможно. Простая история с Афганистаном, да, у которого был английский опыт, но почему-то люди думают, что с тобой второй раз обломится, и будет не так, все будет все нормально, да. Англичане там очень долго ковырялись и ничего не вышли. И там перед этим был вьетнамский опыт, но почему-то там уроки истории ничему не учат, все говорят, да, но действительно они очень часто ничему не учат.
Яков Крутов.
Я хотел бы подбросить цитату, потому что глупость – предмет речи известного австрийского писателя, нобелевского лауреата Роберта Музиля, 1935 год. Она есть на русском во втором его двухтомнике. И он там подчеркивает некоторый парадокс, потому что, с одной стороны, глупость – это защитная реакция человека в несвободной ситуации. Потому что тот, на чьей стороне сил, я цитирую, раздражается меньше, если слабый не может, чем когда он не хочет. Глупость даже приводит его в отчаяние, то есть однозначно ставит в невыигрышное положение. То есть, когда я прикидываюсь глупым человеком в России, действительно, я привожу своего начальника в некоторое отчаяние. Я победил. Но двумя страницами ниже Музиль пишет нечто прямо противоположное, продолжая развивать тему, что при этом очень часто жертвой агрессии сильного и начальника становится именно глупец. То есть глупость пробуждает в агрессоре своеобразный садизм. И в этом смысле, если говорить о том, что глупо, глупо было в 30-е годы рассчитывать, что из несвободы нацизма и сталинизма вырастет светлое общество. Это точно так же глупо в 2004 году. Ну, как священник, я вечно сталкиваюсь с этой проблемой. Что ждать? Человек должен пройти катехизацию 3 года. Вот он хочет венчаться, заставить его проходить курс катехизации, курс изучения богословия для супругов будущих, как это делается у католиков. Или венчать и все, пока он не передумал. И мой принцип такой, что все-таки свобода лечит глупость, а не несвобода. Все-таки вот одно и то же поведение в разных обществах, в свободном обществе, относительно свободном, американском. Глупо не говорить о том, какое у тебя образование, какие у тебя способности. Глупо не хвалить себя как товар. В российском обществе эта модель как раз является глупой, потому что здесь надо стелиться под начальство, скрывать свои возможности, а если что-то и хвалить, то как раз то, что достоинством не является с точки зрения этики ни в каком отношении, потому что общество несвободное. И ждать, что пройдет 500 лет, из несвободного общества постепенно вырастет свободное, все равно, что ждать, что человек к 90-м годам наконец поумнеет, его можно давать справку, пускай женится. Ничего не выйдет. Просто общество погибнет вместе со страной и народом. Поэтому глупость как социальное явление, если оно не будет преодолеваться извне, то просто исчезнет страна.
От глупости?
От глупости. И именно от попытки через глупость, через мимикрию под волю начальства схамелеонничать и надеяться, что выживешь. Наоборот, будет противоположный эффект.
Спасибо Якову Кротову. У меня, на самом деле, наверное, вопрос, адресованный к Паше, к псу и Короленко. Паша, вот мне кажется, что ты все время придуриваешься. Вот твой сценический образ – это человек, который бесконечно придуривается.
Мне очень трудно говорить на эту тему, потому что я боюсь разочаровать тебя. Мне кажется, что я не придуриваюсь. Мне кажется, что я действительно глупый просто. У меня очень низкий IQ, у меня очень низкий интеллект. В каком-то смысле я даже умственно отстал. И некоторых книжек я просто не могу дальше 3-й страницы прочитать. Я выхожу на сцену практически совершенно голый, со своим умом, со своей глупостью, со своим безумием. И вот весь этот кишмиш, как ни парадоксально, он что-то дарит зрителю. Разному зрителю разное. Каждый берет что-то маленькое, но свое. Если человек любит литературные цитаты и аллюзии, он услышит в моих песнях какую-то постмодернистскую игру, он услышит в них какую-то шараду и будет рад, что эрудиция позволяет ему расслышать цитату из Пушкина в какой-то песне. Сказать: «А, это ты у Пушкина взял, я такой умный, я знаю». Если человек настроен больше на синтетическое восприятие песни, он воспринимает несловесный, невербальный тип сообщения, который есть в каждой песне, в каждом сценическом номере. И для этого ему нужен не столько ум, сколько интуиция и открытость. Открытость чужому, открытость другому. Способность быть другим, но не чужим. Доверие еще очень важное, отсутствие подозрения.
Спасибо, Паша. Григорий Дашевский.
Мы просто говорили все время о глупости страшно мрачно. Да? Мы начали с нацизма, потом авторитаризм, потом вот Россия вообще исчезнет от глупости. И это, конечно, все правильно. Но у людей же бывает совсем и другое ощущение от глупости, да? Что мы вроде бы видим ее, неважно, в других или в себе, и этому человеку почему-то ничего ужасного за это не бывает. С ним он не проваливается под лед. Вот, например, каждый год сообщают о 2 замечательных событиях, да, ежегодных, сезонных в нашей жизни. Люди занимаются подледным ловом, когда лед ломается, и раз за разом они тонут.
там, где в прошлом году на том же месте тонули такие же рыбаки. И, по-моему, Лен, у вас на родине, в Воронеже, люди год за годом могут собирать ядовитые грибы. И не всегда, слава богу, люди умирают от ядовитых грибов или тонут. И вот это чувство у нас возникает при взгляде на, казалось бы, глупого, и вот-вот куда-то провалится он человека, а с ним ничего не происходит, у нас возникает чувство чудесной высшей власти, которая его хранит. Да, мы с умилением смотрим на дам и девиц. Люди думают: о, милая, глупая. Имеется в виду не то, что вот она дура, а что это хорошо, да, что она причастна к чему-то высшему, что, несмотря на ее глупость, вот это ощущение, понимаете, не злой какой-то ужасной власти, которая заставляет тебя быть глупым или воспользуется твоей имеющейся глупостью.
Спасибо, это был Григорий Дашевский. Павел Леон.
Я хотел поговорить о современном европейском стереотипе, что все американцы глупые. У них якобы глупая улыбка.
Тупые.
У них нету интеллектуала. У них главный герой общества – это профессиональный менеджер или managerial professional. У них нету Пушкиных. А если даже есть Пушкины, то это чисто цеховое явление. Это тоже люди делают свой бизнес для своего цеха. Как у Жванецкого было сказано – паровоз для машиниста. Меня это всегда в Америке пленяет. Усталый от тысячелетней культуры – я приезжаю в страну, в которой нет такого ажиотажа вокруг ума и глупости. Меня как-то спросили, кем бы ты был, если бы ты родился в Америке? И я говорю, я даже не знаю. Может быть, я был бы продавец мороженого. Может быть, я был бы каким-то выдающимся парикмахером. Потому что в Америке нет вертикальной структуры, нет тоталитарной иерархической, тотальной культивировки ума. А иногда глупость – это когда человек слишком хорошо понимает контекст, тогда он не свободен от контекста, тогда он раб контекста. Способность выйти из контекста – то, что умели юродивые, то, что умели дервиши, то, что умели цадики всех времен и народов, суфии. Это может кому-то казаться безумием или, по крайней мере, глупостью, но это та мудрость, которая обозначается словом «софия». Это настоящая премудрость.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах». О глупости. Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.